Говорит радио «Свобода». Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Российские бизнесмены обсуждают проблемы взаимодействия с властью. Какая экономическая система сложилась в эпоху Владимира Путина? В Улан-Баторе введено чрезвычайное положение. Почему в Монголии не случится кашемировой революции? Российские туристы на курортах Турции попали в отчаянное положение. Кто несет ответственность за их испорченный отпуск? Такие вопросы поставила перед нами среда, 2 июля. Здравствуйте. На то, чтобы вместе отыскать ответы, у нас есть 50 минут. Фракция «Единая Россия» и Российский союз промышленников и предпринимателей в ближайшее время подпишут соглашение о сотрудничестве. Об этом сообщают российские средства массовой информации. Стороны договорятся продолжать конструктивный диалог. Это цитата по ключевым проблемам развития страны, укреплять социальную роль и позитивную репутацию отечественного бизнеса. Представители РСПП заявили, что со временем планируют подписать аналогичный договор с другими политическими партиями. Что стоит за этими красивыми и, в общем, довольно пустыми словами? Сегодня появились некоторые подтверждение того, что именно стоит. Состоялась крупнейшая бизнес-конференция в России. Называется она «Пора предпринимать». Приняли в ней участие фактически все капитаны российского бизнеса. Они говорили в том числе о том, как они сотрудничают с властью и зачем им это нужно. Поговорим вот об этой тематике в первой части программы и в начале о вот этом соглашении между парламентской фракцией «Единой России» и Российским союзом промышленников и предпринимателей. Над этой частью темы работал мой коллега Олег Кусов.
Предполагаемое соглашение между парламентской фракцией правящей партии и Российским союзом промышленников и предпринимателей будет носить рамочный характер. Стороны договорятся продолжать конструктивный общественный диалог по ключевым проблемам развития страны, укреплять социальную роль и позитивную репутацию отечественного бизнеса. Подписание планировалось на 2 июля и должно было пройти в рамках Конгресса национального бизнеса России, на котором представители власти намерены поговорить с бизнесменами об их роли в стратегии государственного развития. Как стало известно сегодня, дата подписания соглашения перенесена. Пресс-секретарь Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Чернов рассказал о цели планируемого соглашения.
У РСПП и у фракции «Единой России» уже существует соглашение, которое позволяет РСПП работать с крупнейшей парламентской фракцией. Это соглашение, в принципе, оно призвано расширить площадку для диалога между бизнесом и властью и дать некий дополнительный импульс работе, которая и так уже идет, совместной работе. У нас, как крупнейшей объединения работодателей России с политической силой, получившей наибольшую поддержку общества. Возможность учета позиции РСПП по ключевым проблемам развития страны, взаимодействия бизнеса и власти, по вопросу социально-трудового партнерства, участия бизнес-сообщества, формирование профессиональных стандартов и программ обучения. Площадка, которую дает «Единая Россия», она для совместной работы, она действительно большая.
Депутат Госдумы от партии «Единая Россия» Владимир Грузьев подчеркнул, что у государства и бизнеса есть общие интересы. Он перечислил их: внедрение передовых технологий, повышение производительности труда и борьба с коррупцией. По словам главы Российского союза промышленников и предпринимателей Александра Шохина, РСПП интересует система профессионального образования, и в этом вопросе бизнесменам очень нужна поддержка «Единой России». Эксперты отмечают, что два других предпринимательских общественных объединений «Опора России» и «Деловая Россия» давно сотрудничают с партией власти. РСПП все это время стоял особняком. Между тем, РСПП заметно изменил свое отношение к власти. В подобных акциях мало реальной заботы о российской экономике. Так считает главный редактор газеты «Промышленные ведомости» Моисей Гельман.
Начнем с того, что никакое соглашение еще не подписано и ничего определенного вообще нет. Но по моим сведениям, в РСПП считают, что если и будет подписано соглашение, то оно должно быть подписано в рамках уже давно действующего тройственного соглашения между правительством, РСПП как представителя работодателей и профсоюзами. И это соглашение должно быть направлено на дальнейшее улучшение деятельности наемных работников и их социальной обеспеченности. Что касается соглашений, то «Единая Россия» сейчас заключает целый ряд соглашений с отраслевыми союзами. Для чего это делается, мне, честно говоря, совершенно непонятно. На мой взгляд, вообще руководство «Единой России» и фракции должно разобраться с теми принципами законотворчества, потому что то, чем они руководствуются, приводит к тому, что выходит очень много законов с принципиальными дефектами. Я могу два примера привести. Это закон о техническом регулировании, который был пролоббирован именно «Единой Россией» и ее представителями в Думе. И этот закон 5 лет не работал. А поправки, которые были разработаны в РСПП, встретили яростное сопротивление, в том числе и в самой «Единой России». Результатом являются нормативные акты, которые тоже не работают. Недавно был принят технический регламент о моторных топливах, и в редакции журнала «За рулем» решили проверить, как работает этот регламент. Они получили бензин, отвечающие характеристикам, которые были прописаны в техническом регламенте, и провели испытания автомобильного двигателя на стенде. И двигатель глох все время. Второй пример – это закон об обеспечении единства измерений. Этот закон вызвал серьезную критику специалистов. Дело в том, что в «Единой России» и во фракции «Единой России» нет ни одного метролога. И тем не менее, этот закон был пропущен с очень серьезными принципиальными ошибками. Руководству «Единой России» надо, наконец, разобраться, как подходить к законотворчеству. Я ничего не имею против того, что там есть футболисты, хоккеисты и так далее. Но эти люди-то не владеют даром законотворчества. Этим должны заниматься специалисты в конкретных областях и юристы. Экспертной стороной законодательства, на мой взгляд, дела в Думе обстоят очень и очень скверно.
Есть мнение, что вот в таких соглашениях больше политики, чем экономики. Как вы считаете?
Политику обычно делают конкретные люди. А тут политика, знаете какая, она такая мелкотравчатая. В той же «Единой России» очень много бывших комсомольских работников, которые и в советские времена-то занимались имитацией деятельности. Заключение этих соглашений, которые ничего за собой не влечет, в таком виде, в каком они заключаются, это только попытка продемонстрировать некую свою работу. А за конечный результат-то не спрашивают. Поэтому такого рода люди процветают.
Говорил главный редактор газеты «Промышленные ведомости» Моисей Гельман. Олег Кусов, Радио «Свобода», Москва.
Многие политические и экономические эксперты ищут ответы на вопросы о том, как при Дмитрии Медведеве будет складываться отношение между властью, государственными структурами и крупным частным отечественным бизнесом. Уже давно, по идее, все, кто зарабатывает большие деньги в России, присягнули верности на власть. И премьер Михаила Ходорковского, который в свое время отказался это делать, красноречиво свидетельствует о том, как именно государство хотело бы строить свои отношения с крупными бизнесменами. Отчасти проведение конференции пора предпринимать этот знак того, что такими темами озабочены и сегодня олигархи и власть. О частной инициативе и государственном российском капитализме я беседовал с ректором Высшей школы экономики Евгением Ясиным. Прежний он занимал пост министра экономики России. Тень спортивных и общественных российских побед в последнее время, она как-то бросает похожую тень на бизнес. Все говорят о победах, и из этого делают вывод, что Россия должна и в бизнесе, и в экономике тоже одерживать большие победы. Вот сегодня, в частности, говорили о том, что Россия превратилась в глобального игрока на мировом экономическом рынке. Вы согласны с таким посылом?
Сегодня достаточно, чтобы быть глобальным игроком, быть крупным поставщиком углеводородов, топливно-энергетических ресурсов. Потому что значительная роль России на глобальном рынке определяется именно этим. То, что Россия зарабатывает крупные финансовые ресурсы на этих продуктах, создает такую интересную ситуацию, когда западные страны, которые всегда были нападающей стороной, в каком-то смысле просто от них исходила экспансия, сейчас наоборот оказались в другом положении, хотя они являются единственным, считая с Японией, центром инноваций, тем не менее ресурсы, в которых они нуждаются для развития производства, они находятся в других странах. Поэтому мы, находимся в таком предпочтительном положении, наряду с арабскими странами, которые тоже поставляют топливо, энергию, и странами такими, как Китай, Индия, которые являются поставщиками дешевой рабочей силы, которая позволяет снижать издержки по производству промышленных товаров, В этом смысле мы глобальный игрок. Но когда наши говорят о том, что мы глобальный игрок, то они имеют в виду нечто иное, что мы со своими капиталами, значит, становимся влиятельными участниками мирового рынка, можем покупать активы в разных странах и так далее, благодаря тем ресурсам, которые мы имеем. И поэтому у нас есть основания для того, чтобы продвигать свои интересы и завоевывать новые, как бы, рынки, новые сферы влияния. Это верно отчасти. Это наша сила, это могущество основывается на очень узком спектре продуктов. Динамика конъюнктуры, на которые довольно изменчива. Как уже не раз бывало, мы имеем шанс оказаться в трудном положении, если не будет диверсификации экономики.
Некоторые мои знакомые бизнесмены говорят о том, что в стране огромное количество денег, и одна из главных задач — это научиться их осваивать, вытащить их у чиновников, у правительственных структур и каким-то образом освоить. Вам близко такое понимание проблемы?
Да, это абсолютно точно. Действительно, в России большое количество денег, собственно, поэтому привлекает сегодня и иностранных игроков. Всегда бывает так, что есть баланс между поступлениями и расходами. Мы поступления получаем очень большие, расходы. Можно все потратить, но проблема как раз в том, что мы не в состоянии это освоить. Мы не только государство, но не в состоянии осваивать и бизнес. Государство по причине своей неэффективности, бизнес, потому что он находится в приниженном, подавленном состоянии, в силу давления государства, в силу высокой коррупции. А прежде всего со стороны государственных чиновников, включая силовые структуры. Поэтому он не решается на крупные проекты, он не решается быть таким агрессивным и боевым. Большое количество денег остается неосвоенным. Собственно, в этом одна из причин высокой инфляции.
Я сегодня внимательно следил за выступлениями таких известных капитанов российского бизнеса на вот этом форуме «Деловой России и Единой России», в частности, Александра Шохина, Михаила Потанина. И мне вот показалось в их словах опасение того, что власти российские продолжат практику национализации крупнейших корпораций в разных сферах российской экономики. Вам кажется, что при Дмитрии Медведеве вот этот вектор огосударствления экономики, он будет более явным?
Нет, мне так не кажется. Я думаю, что наши правители уже в этом направлении зашли слишком далеко. По моим оценкам, доля государственных активов в нашей экономике превышает в настоящее время 50%. Это означает, что под вопрос поставлены, так сказать, реформы, которые проводились в 90-х годах, прежде всего с точки зрения нормального функционирования конкурентного рынка. В окружении Медведева и Путина есть много людей, которые являются сторонниками усиления роли государства, в том числе и потому, что это способ устанавливать контроль над финансовыми потоками. Российской экономике это совершенно не нужно. Выдвигается тезис такой, что российский бизнес плохой, что он корыстный, что он недостаточно социально ответственный и так далее и тому подобное. Поэтому лучше пускай будет чиновник, которого его можно наказать. Значит, это глубокое заблуждение, если оно искреннее. Наш собственный отечественный опыт показал, к чему это приводит. Надо все-таки давать возможность бизнесу работать на рынке в условиях конкуренции, в том числе международной конкуренции. Это единственный способ обеспечить его социальную и экономическую ответственность. Стоит вспомнить Маркса и российский бизнес, западного бизнеса в этом смысле ничем не отличается. При норме прибыли в 300% он готов на преступление. А если он не готов на преступление, то это плохой бизнес. Но если есть конкуренция, и если есть жесткие правила игры, продиктованные не только государством, но и гражданским обществом и конкуренцией, то тогда бизнес играет роль, может играть роль локомотива экономического и социального развития. Вот у нас пока такие условия не созданы.
Говорил известный российский экономист, бывший министр экономики, а ныне ректор высшей школы экономики Евгений Ясин. Мы обсуждали с ним проблему отношений крупного частного бизнеса и государственных предприятий и корпораций в России, а также российской власти.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
Это программа «Время свободы», итоговый выпуск за среду, 2 июля. И продолжим сейчас экономико-социальную тему. Поговорим об одной из самых таких главных социальных и экономических проблем, с которой столкнулись в последние года полтора жители России. Речь идет об инфляции. Собственно говоря, наши эксперты и собеседники Олега Кусова упоминали об этой проблеме как одной из самых важных. Итак, согласно данным Комитета по статистике России, средняя заработная плата в России составляет сейчас более 17 тысяч рублей. Это почти на 32%, то есть на треть больше, чем в прошлом году. Однако за счет роста цен и роста инфляции доходы населения увеличиваются значительно меньше. По оценке специалистов, в этом году доходы россиян увеличились в среднем на 7 или 9%. Как считают эксперты, в России возникает феномен замкнутого круга, когда рост зарплат провоцирует рост цен, что подстегивает в свою очередь инфляцию. Над этой темой работала корреспондент «Радио Свобода» Ольга Волкова.
Самая высокая заработная плата в Ямало-Ненецком автономном округе. В среднем около 40 тысяч рублей в месяц. Самую низкую зарплату получают жители Алтайского края и городов Поволжья. От 8 до 10 тысяч. Таковы последние данные Росстата. Финансово обеспеченных регионах, где главные надежды власти возлагает на помощь центра, бюджетники живут в ожидании очередного повышения минимального размера оплаты труда. Действительно, небольшие прибавки к жалованию в госучреждениях в последнее время происходят регулярно. Однако, несмотря на это, рост доходов бюджетников значительно отстает от инфляции. Старшая медицинская сестра ожогового отделения первого медобъединения Кострома Ольга Яблокова говорит, что рост заработной платы никак не сказывается на ее семейном бюджете.
Зарплата повысилась у нас на 12% весной. Обещают в октябре еще повысить на 12%. Но так как повышаются и все коммунальные услуги уже, и все, мы на себе не ощутили никакого повышения абсолютно. И налоги очень сильно съедают. Я как старшая медсестра, ставка у меня уже с повышенной категории, естественно, идет 2800. У обычной медсестры со второй, с первой категории идет 2400. Естественно, одну ставку никто не работает. Естественно, берут и по две, и по три ставки работают. То есть сутки, через сутки не вылезая из больницы абсолютно. Вот у меня в отделении медсестра, значит, со всеми надбавками, с выслугой лет, естественно, больше 5 лет. И с вредностью, у нас повышенная вредность 25%. Получает в среднем 5-6 тысяч. И, соответственно, проблема, конечно, с персоналом. На такую заработную плату маленькую никто не хочет идти работать.
Инфляционные ожидания россиян за последние полгода по сравнению с аналогичным периодом 2007 года выросли почти вдвое, говорит социолог Левада-центра Наталья Бондаренко.
Если летом 2007 года 17% респондентов ожидали, что цены на основные потребительские товары будут расти быстрее, чем оно было, то уже летом 2008 в июне около 32% ожидают дальнейшего усиления роста цен. Какие различия региональные? Например, по Москве доля тех, чьи доходы существенно оставляют рост цен, несколько ниже, чем, допустим, из другой России. И, с другой стороны, в селах в малых городах их доля несколько выше. Реальный рост доходов по сравнению с реальным ростом заработной платы также отстает.
То, что рост заработной платы не успевает за ростом цен, специалисты называют спиралью инфляции. Дефицит квалифицированной рабочей силы – вот еще одна из причин, стимулирующих неоправданный рост заработной платы, считает руководитель Центра социальной политики Института экономики Российской академии наук Евгений Гантмахер.
Уже часто происходит ситуация, когда работник выбирает работодателя. Особенно это касается квалифицированных рабочих, вот токарей, слесарей, фрезеровщиков, сварщиков. То есть они могут, не улучшая качество и количество своего труда, они просто переходят с места на место, повышая заработную плату. И работодатель согласен, потому что этих людей, особенно вот этих специальностей, к сожалению, очень мало.
Попытки государства хоть как-то повлиять на такое фундаментальное явление, как инфляция, пока результатов не приносит. Примером может служить одна из таких, когда власти добились замораживания цен на социально значимые продукты. Работодатели и сотрудники предприятий в нынешней экономической ситуации не рассчитывают на то, что рост цен будет замедлен. Это явление экономисты называют синдромом инфляции, говорит Евгений Гатмахер.
Вот уже год, как инфляция высокая, и она не думает останавливаться. И прогнозы экспертов тоже не очень утешительные. И в этом смысле началась гонка. Тем более, что высокая инфляция подрубает инвестиционные возможности для многих работодателей. Ведь у них всегда, ведь как какой выбор, когда он получает некую прибыль? Либо повысить заработную плату, либо инвестировать деньги в новое оборудование. Ну, он обычно делает и то, и то, но сейчас инвестирование крайне затруднено из-за высокой инфляции. Поэтому работодатель все свободные у него средства, он отправляет на повышение роста заработных плат. То есть это, конечно, ситуация и экономически очень плохая, потому что она и разгоняет инфляцию, и подрубает еще больше инвестиционный процесс.
В принципе, перспектив для замедления инфляции в стране нет.
Для этого нужно принимать очень жесткие меры. Вот то, пока о чем говорят у нас в правительстве, пока это меры недостаточные, которые, может быть, дадут эффект через там какое-то количество лет. Если все-таки эффект должен быть более быстрый, то есть две вещи, с которыми в России надо бороться радикально. Первое – это увеличение бюджетных расходов, потому что действительно расходы растут очень быстро, а это фактически денежная масса, которая поступает в обращение. Я, конечно, не имею в виду, что надо как-то сокращать зарплаты и пенсии. Наоборот, может быть, как раз здесь увеличение должно быть, но надо сокращать другие государственные расходы на госинвестиции, на содержание госаппарата, возможно, на оборону и на целый ряд других позиций. Тогда, наверное, какой-то эффект может быть. И второе, надо, конечно, решительно бороться с монополизмом. У нас экономика вся пронизана просто монополизмом сверху донизу, и это, конечно, очень сильно, очень серьезно поднимает цены.
Таково мнение руководителя Центра социальной политики Института экономики Российской академии наук Евгения Гантмахера. Ольга Вахончева, Радио Свобода, Москва.
Что значит быть россиянином?
Это высшее понятие. Я горжусь, что я россиянин.
Я испытываю очень двойственные чувства по этому поводу. С одной стороны, спасибо, что не в Африке родилась. С другой стороны, повседневная Россия, она все-таки не совсем как хотелось бы.
Родину свою любить.
Чтобы Родина нас тоже любила.
Ну, для меня это быть патриотом, выражать свою любовь к месту, где я родился.
Служить России.
Россия, у меня в душе она Россия, а сказать словами я не могу.
Гордость за наше прошлое, за настоящее не уверена, что мы правильно идем.
Самосознание народа несколько поднялось, стали уважать себя больше и гордимся за свою родину.
Правду сказать? Ничего, теперь ничего абсолютно.
Любить родину, любить страну, любить город, любить семью, любить своих детей, любить родителей.
В эфире «Нет границ». Слушайте «Радио Свобода».
Это программа «Время свободы». Напомню, что вы слушаете программу за итоговый выпуск за среду 2 июля и познакомлю вас с главными темами второй половины часа. В первую очередь поговорим о чрезвычайном положении в Улан-Баторе. Вчера я обещал найти хорошего эксперта, который объяснит, почему в Монголии случится или не случится кашемировая революция. К сожалению, к счастью, вернее, мне удалось это сделать, так что интервью сразу после сводки новостей. Поговорим о невеселом положении, в которое попали российские туристы на курортах Турции. Они там сидят, у них нет гостиниц и у многих нет денег для того, чтобы во второй раз оплатить отпуск. Собственно, почему они должны его оплачивать? Кто же понесет ответственность за испорченное и бездарно проведенное время, и есть ли возможность получить компенсацию? Вот таковы главные темы. Кроме этого, поговорим о тайных скрипах Страдивари и о том, как меняется сейчас роль уполномоченных по правам человека в России. Вот такие разные темы после объявления заголовков новостей.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
В Москве 20 часов 30 минут.
Радио «Свобода». Новости.
В Ямало-Ненецком округе в результате падения вертолета Ми-8 компании Ют-Эйр погибли 9 человек, 7 выжили. Всего на борту вертолета, перевозившего нефтяников, находились 3 члена экипажа и 13 пассажиров. В Ингушетии, в городе Малгобек, по уточненным данным, 2 милиционера погибли и 5 ранены в результате вооруженного нападения. Неизвестные на автомобиле обстреляли автомашину сотрудниками милиции. Один милиционер погиб на месте, второй скончался в больнице, 3 госпитализированы. Эксперты Ростехнадзора не подтвердили версию о взрыве бытового газа в жилом доме в Сочи. Как заявил представитель ведомства, утечки газа из баллона, который нашли под завалами, не было, ветка газопровода, проходящая в 300 метрах от дома, не повреждена. Генпрокуратура России пока не знает, в какой стране скрывается предполагаемый убийца обозревателя «Новой газеты» Анны Политковской. Об этом журналистам в Петербурге заявил генпрокурор Юрий Чайка. В столице Монголии Улан-Баторе в результате ночных беспорядков убиты 5 человек и более 300 ранены. Акции протеста начались после объявления официальных результатов парламентских выборов, согласно которым победила правящая Монгольская народно-революционная партия. Президент США Джордж Буш вновь заявил, что отдает приоритет дипломатическому решению конфликта с Ираном. В то же время Буш подчеркнул, что Вашингтон рассматривает все возможности выхода из ситуации вокруг ядерной программы Ирана. Пакистанские силы безопасности задержали 52 подозреваемых в сотрудничестве с боевиками в горном районе Хайбер. В Баргузинском районе Бурятии с подозрением на сибирскую язву госпитализированы 9 человек, двое из них – дети.
20:32 в Москве.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Этот день, среда, 2 июля. В Монголии указом президента Намбариина Энгхьябара введено чрезвычайное положение. Ситуация в Улан-Баторе после бурных событий минувшего вечера взята под контроль войсками и подразделениями полиции. В результате столкновений между сторонниками оппозиционной демократической партии, которые штурмовали правительственные здания в центре монгольской столицы, силами правопорядка погибли 5 человек. Более 300 или 400, по разным данным, получили ранения. Волнение вызвано недовольством части населения Монголии предварительными результатами состоявшихся 29 июня выборов в парламент, согласно которым неожиданно большое преимущество получили кандидаты правящей в этой стране Монгольской народно-революционной партии. Ситуацию в Монголии я попросил оценить известного российского востоковеда, главного научного сотрудника Института востоковедения, доктора исторических наук Марка Гольдмана.
Я лично считаю, что это происходит стихийный всплеск недовольства предварительными результатами выборов, согласно которым Монгольская народно-революционная партия получила двойной перевес над своим основным противником демократической партии. Ситуация в Монголии во время избирательной кампании была такова, что обе партии шли примерно ноздря в ноздрю, примерно ровно. Общественное мнение тоже считало, что в общем у них примерно равные шансы на победу. И вдруг такое вот неожиданное превосходство МНРП над демократической партией, которое влечет много вопросов, оно вызвало такой взрыв недовольства со стороны сторонников демократической партии Монголии.
Есть основания полагать, что результаты выборов сфальсифицированы?
Я думаю, что некоторые основания есть. Это лично мое мнение.
Что собой представляет демократическая партия? Насколько это сильная политическая организация? Есть вот информация о том, что там было довольно много пьяных в этой толпе.
Как всякий всплеск уличных беспорядков, идеологическим противникам присоединяется всякая шушера, это бесспорно. И наверняка там и были и пьяные, и хулиганские элементы, и мародерские элементы, наверняка. Основная как причина все-таки заключается в том, что результат оказался чрезвычайно неожиданным. И Демпартия, и ее председатель Элбек Доржи, он одно время был председателем Совета Министров, он дважды после 90-го года возглавлял правительство в Монголии, он выступил с заявлением о том, что выборы фальсифицированы. И это, естественно, нашло отклик среди его сторонников.
А насколько демократическая партия вообще демократическая? Чем они отличаются от посткоммунистической монгольской народно-революционной партии?
Честно говоря, особых, так сказать, принципиальных, коренных различий между монгольской народно-революционной партией и демократической партией нету. Обе они являются социал-реформистскими партиями такого типа. У них есть расхождение по чисто тактическим и практическим вопросам. И главное, по вопросам пользования крупных месторождений природных ресурсов. Демократическая партия считает, что выгодами от извода в эксплуатацию этих ресурсов должны пользоваться все население страны. Каждый монгол должен иметь определенную долю в сокровищах, при природных сокровищах. То есть иметь определенное количество, видимо, акций. А МНРП считает, что все доходы от этого должны быть сосредоточены в руках правительства, которое должно централизованно распределять их среди населения из фонда «Дары Родины». Вот это главное принципиальное отличие, с которым они выступали на данных выборах.
Монголия – небогатая страна с небольшим населением, около 2 миллионов человек, если я не ошибаюсь. Такие небольшие страны, хотя она большая, конечно, по территории, они, в общем, подвержены внешним влияниям. Есть основания полагать, что там есть, например, какие-то существенные заграничные деньги во всех этих событиях, российские, японские?
Вот, можно предполагать. Я считаю, что за всеми этими выступлениями, конечно, и за МНРП, и за демократические партии стоят определенные силы. Причем силы, я бы сказал так, транснациональных компаний. Скажем, на мой взгляд, не только западных, но и китайских. В какой-то степени эти события отражают противоборство этих сил.
А российские интересы там есть какие-то сейчас?
Мы сейчас активнейшим образом пытаемся, так сказать, внедриться в экономику Монголии и принять участие в эксплуатации вновь открытых месторождений угля, меди, золота, вольфрама, урана.
И получается?
В общем и целом, с трудом, но получается.
Ваш анализ ситуации позволяет предположить, что гражданские беспорядки в Монголии продолжатся?
Я думаю, что таких массовых, в общем, беспорядков, может быть, и не будет, но акции протеста бесспорно продолжатся. Они могут выразиться в традиционные вот для монголов формы голодовок на площади, демонстрациях. Такого открытого бунта и кашемировой революции, я думаю, в Монголии не будет.
Ясно, что это переходное общество. Там не очень, как бы, понятно этой дефиниции традиционной демократии, не демократия, не мало применима. Но все-таки это авторитарная страна?
Нет, это не авторитарная страна. Это все-таки парламентская республика. Парламентская демократия в Монголии существует.
Говорил доктор исторических наук, главный научный сотрудник Института востоковедения Марк Гольдман. Мы обсуждали с ним политический кризис в Монголии.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Почему терпит поражение оранжевая революция в Монголии? Об этом говорим со специалистом по бархатным революциям Иваном Стариковым, членом руководства Народно-демократического союза. Ждем ваших звонков с 23 часов, время московское. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Это программа «Время свободы». Итоговый выпуск за среду, 2 июля. Опросы социологов и заключения экспертов позволяют сделать вывод о том, что в нынешних российских политических условиях нарушение прав и свобод человека связано в понимании граждан не с либеральными ценностями демократического общества, а прежде всего с экономической проблематикой, невозможностью улучшить жилищные условия, инфляцией, произволом чиновников на местах. В этой связи изменилась и роль уполномоченных по правам человека в России. Они зачастую превращаются в толкачей, которые решают бытовые проблемы обиженных граждан. Вопрос о нарушении стандартов демократии в России перед институтом уполномоченных, встроенным в структуру власти, похоже, уже не стоит. Это подтвердил и круглый стол уполномоченных по правам человека регионов России, который прошел под Петербургом. В этой конференции, на которой работала корреспондент «Радио Свободы» в Петербурге Татьяна Вольская, приняли участие представители 40 регионов страны.
Уполномоченные по правам человека собрались в Пушкине, чтобы обменяться опытом. С какими проблемами люди чаще всего обращаются к уполномоченным по правам человека на местах, говорит уполномоченный по правам человека Российской Федерации Владимир Лукин.
Я назвал бы одной из острейших проблем – это жилищная проблема сейчас. Существует очень много неясностей, проблем и нарушений, связанных с торговлей жильем, с ролью людей, которые причастны к этим делам, там, дети, жены и так далее. Очень волнует граждан начавшаяся инфляция, конечно. Это не прямой наш вопрос. Но вытекающие из этого проблемы. Работа судов – очень серьезные проблемы. Наш диагноз вполне совпадает с диагнозом президента. Продолжительность судов и невыполнение решений судов, пренебрежение к правам потерпевшим и многое-многое другое – это очень серьезные источники жалоб. Заключенные, безусловно, одна из таких серьезных проблем, потому что, несмотря на прогресс, который был за последние лет 8-10 достигнут, базовое отношение к заключенным, как к людям, права которых можно не исполнять, а в случае чего и грубо нарушить, существует.
Может ли институт уполномоченных реально помочь людям, говорит уполномоченная по правам человека Республики Коми Людмила Завьялова, которая подтверждает, что жилищная проблема стоит на первом месте.
Ветхое аварийное жилье, недостаточность строительства последние годы, это все привело к тому, что у нас острейшим образом стоит эта проблема.
эта проблема и все остальные последующие, там льготы и все остальное, оно проистекает из того, что низкие доходы у населения. Сколько лет не строили, столько лет строили плохого жилья. И поэтому вот эта проблема наслаивается демографическая и так далее, поэтому очень трудно. У нас есть в законе написано, что есть, мы используем дополнительные всякие средства, которые позволяют защитить права человека. И вот мы анализировали на планерке сначала, а потом с коллегами обсуждали. И ну и какие у вас дополнительные? И оказалось, личный авторитет, личные связи.
Удается ли помочь конкретному человеку?
Ну, например, там перерасчет сделать бабушке, которая на даче жила, и власти сказали, что нет, не положено. Или, например, там по жилью вот тоже сняли людей с очереди, выбросили просто их. Они уже на пенсию ушли, больше они нигде работать не будут, никогда ничего не получат. И поэтому все вернули на круги свои. Но не удалось пока вот по нашему региону добиться льгот для пенсионеров, учителей сельской местности. У нас регион пока на это не идет, хотя есть решение Конституционного суда. Вот мы сейчас все под прессом людей, которые ждут, а мы ждем, когда власти разродятся решением этого вопроса. Власти мне говорят, что они ищут механизм. В разговоре выясняется, что потом вся интеллигенция будет претендовать сельская на эти льготы, потому что пенсии-то у них мизерные.
Пенитенциарная система для Людмилы Завьяловой была и остается ГУЛАГом.
Конкретные предложения вношу по изменению условий пребывания их там. Вот я смотрела в Великом Новгороде базовую колонию для Северо-Запада, но вот привели бы в соответствие. У нас же деревянные еще есть бараки, поэтому я добиваюсь, чтобы туалеты были нормальные, цивилизованные, потому что это все унижение человеческого достоинства. Но сейчас отчитываются, что уже в СИЗО женщинам закрытые кабины туалетные делают везде.
О совершенно других проблемах говорит уполномоченный по правам человека Ингушетии Карим Султан Кукурхаев.
Более 70 тысяч человек, 92 изгнано, до сих пор их не пускают в свои дома. То есть право на свободу передвижения, на свое место жительства, на место пребывания, на свою собственность, на свое жилье, право на трудоустройство. При этом еще сегрегация в школах в отношении тех, кто вернулся. Это Ингушетия, но часть находится под юрисдикцией Северной Осетии. Вот в связи с этим права их нарушает ни поручение президента, ни Конституция Российской Федерации, ни законодательство другой. Просто не исполняется. Эти люди поставлены вне закона. И большинство жалоб, которые ко мне идет, как раз по этому поводу. Только на территории одного района, вот за последнее время, более 20 человек похищено.
И эту проблему, по словам Кокурхаева, не может решить ни он, ни ингушские власти. Вообще исполнительная власть в России становится более закрытой, говорит сопредседатель Ассоциации уполномоченных по правам человека в регионах России, уполномоченный Пермского края Татьяна Марголина.
Как нас, например, Пермский край, он оказался очень закрытым. На 52-м месте по информационной открытости для населения о деятельности своей власти. И это, мне кажется, очень тревожный звоночек, который нами тоже должен быть услышан. И ежели брать наиболее закрытые наши системы, пенитенциарные, учреждения внутренних дел, мы зафиксировали одну очень серьезную проблему, когда нет мотивации у руководителей учреждений заявлять о нарушенном праве человека. Им выгоднее это нарушение скрыть, потому что сама система отчетности перед вышестоящим министерством такова, что если он показывает это нарушение, его за это же и наказывают.
Поэтому, по мнению Татьяны Марголиной, уполномоченным по правам человека нужно искать для себя партнеров в исполнительной власти, создавать рычаги влияния. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Драматическим оказалось положение сотен российских граждан, которые выехали на отдых в турецкие отели по путевкам, выписанным их компанией «Детур». Подробнее об этом корреспондент Радио Свобода Марьяна Тарачешникова.
В Анталии остаются сотни россиян, прибывших в Турцию по путевкам обанкротившейся компании «Васко де Тур». Часть из них до сих пор ждет свободных мест в самолетах, чтобы вернуться на родину, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Турции Елена Солнцева.
Для решения проблем россиян создана чрезвычайная рабочая группа. Прибывших на отдых по путевкам компании «Банкрота» размещают в отеле, решают транспортные вопросы для тех, чье пребывание в Турции уже закончилось, организуют чартерные рейсы в Россию. Айше Арман, редактор туристического интернет-сайта. О банкротстве турецко-австрийской фирмы «Васко», материнской компании российского туроператора «Детур», объявлено официально. Компания полностью устранилась. Долги компании составляют более 15 миллионов евро. Первые жалобы отдыхающих россиян поступили 26 июня. Тогда администрация одного из отелей в Алании отказалась разместить прибывших из Екатеринбурга туристов и попросила освободить номера собратьях россиян, которые уже находились на отдыхе по путевкам детур. В последующие дни подобные инциденты произошли в Анталии, Кемере, Сиде. Президент Федерации отелей Турции Ахмет Барут заявил: «Проблема растет как снежный ком. На турецкие курорты уже прибывают новые туристы с путевками от компании банкрота. Прогоревшая фирма принимала в Турции еженедельно не менее 1500 туристов из России. Уже проданы путевки на июль, август, сентябрь. Однако банкротство компании затронуло не только россиян, но и туристов из Австрии, Германии, Венгрии и Словении. Владельцев злополучных путевок предупреждают, что компания Детур не может выполнять свои обязательства и вылетать на отдых по его путевкам нельзя.
По мнению председателя правления Международной конфедерации обществ потребителей Дмитрия Янина, российские туристы оказались заложниками несовершенных законов, поскольку действующая в России система финансовых гарантий не продумана, а потому и не защищает клиентов туристических компаний.
Сумма финансовых гарантий для крупной компании и для мелкой одинаковая, это 10 миллионов рублей. Плюс к этому установленная процедура выплат достаточно сложная. Страховая компания может отправить вас в суд и затянуть выплаты на несколько месяцев. Мы предполагаем, что с Детуром, к сожалению, тех денег, которые должна выплатить страховая компания «Росна», не хватит всем пострадавшим, так как уже сейчас известно, что в Анталии находится около 500 граждан России, оказавшихся в этой стране по ваучерам этой компании. Мы также знаем, что компания продавала путевки вплоть до сентября месяца, и сколько людей еще не смогут улететь, по этим путевкам можно только предполагать. Путевки продавались до самого последнего момента, при этом деньги за отели не переводились, и возмущение владельцев турецких отелей здесь тоже можно понять, так как фактически с ними не рассчитались. Сумма 10 миллионов рублей будет распределяться между всеми клиентами Детура, которые оказались жертвами. Учитывая, что каждый турист в среднем оставил в этой компании не менее $1000, вот вышеназванная сумма в 10 миллионов позволяет закрыть обязательства перед максимум 500 туристов.
В Российском Союзе туриндустрии не столь категоричны. Так, по мнению пресс-секретаря Союза Ирины Тюриной, шансы вернуть свои деньги у тех, кто приобрел путевки в Детуре, все же есть.
Ну, во-первых, говорить о том, что этих 10 миллионов точно не хватит, еще рановато. Потому что надо сначала собрать все заявки, пока это только прикидочные цифры и, в общем, весьма приблизительные. Но в любом случае, и в прошлом году, когда принимались поправки к закону об основах туристской деятельности, Российский Союз туриндустрии еще тогда говорил, что они не должны быть одинаковые для всех компаний, что сумма финансовых гарантий должна быть дифференцирована в зависимости от оборота годового компании, от объемов продаж. Потому что для маленьких компаний и средних 10 миллионов – это сильно многовато, у них риски значительно меньше, у них обороты значительно меньше. А для крупных туроператоров эта сумма просто пфу, плевок. И если, не дай бог, с ними что-то случится, то этих 10 миллионов точно не хватит. И при этом сторонники закона утверждали, что крупные туроператоры, они очень надежные и крепкие, а мелочь пузатая, вот, на них рассчитывать нельзя. В результате вот конкретный пример с компанией Детур, которая крупный оператор, 15 лет на рынке.
Ирина Тюрина считает, что нынешняя ситуация должна стимулировать людей, от которых зависит принятие решений, внести соответствующие изменения в закон. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
Итоговый выпуск программы «Время свободы», как обычно в это время часа, продолжим обзором печати. Сегодня остановимся на одной, но очень заметной публикации в газете International Herald Tribune, где опубликован комментарий бывшего государственного секретаря США, одного из патриархов американской политологии Генри Киссинджера, об отношениях с Россией. У микрофона мой коллега Ян Рунов.
Бывший государственный секретарь Соединенных Штатов Генри Киссинджер, хотя давно уже не занимает правительственных постов, продолжает активную политическую деятельность. К его высказываниям прислушиваются в Белом доме, в Госдепартаменте и в академических кругах Соединенных Штатов. Американская газета, выходящая в Европе International Herald Tribune, опубликовала статью Киссинджера, который предлагает американцам рассматривать ситуацию в России без шаблонов. В статье он излагает выводы, к которым пришел в результате его недавних встреч в Москве. По мнению Киссинджера, структура власти в России сложнее, чем трактует обычная житейская мудрость. Киссинджер считает, что уход Путина и приход Медведева знаменуют собой новую фазу в российской политике, что от периода консолидации власти страна пытается перейти к периоду модернизации, что сейчас в стране постепенно выстраиваются два центра власти, и это может заложить основы очень нужной для России системы сдержек и противовесов. Киссинджер в своей статье в газете International Herald Tribune рекомендует правительству Соединенных Штатов дать России время и воздержаться от публичной критики Кремля. Вот как прокомментировал высказывание Киссинджера содиректор Центра российских и евразийских исследований при Гарвардском университете профессор Уэлсли Колледжа Маршал Голдман. С чем-то я согласен, с чем-то нет. Конечно, главное, на чем следует концентрироваться обеим странам, России и Соединенным Штатам, это на общих интересах. К сожалению, обе стороны слишком часто концентрировались на разнице наших интересов. Киссинджер прав, когда предлагает уважать различия позиций и углублять отношения на базе того, что нас объединяет. Я 100% согласен с Киссинджером в том, что мы в Соединенных Штатах не понимали, какой психологический стресс перенесла Россия, лишившись статуса сверхдержавы. Мы не отнеслись к этому со всей серьезностью. Согласны ли вы с оценкой, какую Киссинджер дает Медведеву, и с утверждением о создании двух центров власти? Я не думаю, что могу разделить мнение Киссинджера, который считает, что с приходом Медведева американо-российские отношения могут стать иными, чем при Путине. Во всяком случае, пока Медведев вряд ли будет определять внешнеполитический курс. Возможно, так будет со временем, но этот процесс медленный и долгий. Думаю, Путин будет продолжать влиять на внешнюю политику. Да, сейчас происходит разделение власти. Медведев устанавливает свой контроль над некоторыми сферами, и при этом происходят неизбежные, пусть и не слишком заметные, трения между ним и Путиным. Я это вижу, например, в объявленном Медведевым курсе на борьбу с коррупцией. Для этого создается комиссия под председательством самого Медведева. Но коррупция значительно возросла в последние годы правления Путина. Бывший президент либо не справился с этой проблемой, либо не уделил ей должного внимания. Медведев считает, что он сможет исправить эту ошибку своего предшественника. Мне кажется, что Путину такая позиция своего ставленника должна быть неприятной. Согласны ли вы с выводом Киссинджера, что Россия перешла к фазе модернизации? Я не согласен. У меня иные впечатления и по поводу того, что Россия начала создавать систему сдержек и противовесов. Это возможно в будущем, но пока признаков этого не видно, поскольку в стране практически установлена однопартийная система. Формально партий несколько, но они мало чем отличаются от правящей, доминирующей. О какой системе сдержек и противовесов может в таком случае идти речь? Исполнительная власть никем не сдерживается, и у нее нет противовесов. Законодательная власть, то есть Дума, на это не способна, как не способна и юридическая система, не являющаяся в России независимой. На мой взгляд, при Ельцине российское общество было более открытым, хотя Киссинджеру кажется, что сейчас общество более открыто.
Ян Рунов, мой коллега из Нью-Йорка, беседовал с американским политологом Маршалом Голдманом о статье Генри Киссинджера, которая сегодня опубликована в газете International Herald Tribune. Сейчас я представлю вам заключительную рубрику программы «Время свободы. Сегодняшний факт». Датские ученые обнародовали результаты исследования скрипок работы знаменитого итальянского мастера Антонио Страдивари и утверждают, что загадка их уникального звучания разрешена. Об инструментах Страдивари говорит на волне «Радио Свобода» прославленный российский музыкант, руководитель струнного квартета имени Бородина, виолончелист Валентин Берлинский.
Каждый инструмент как бы измеряется по двум параметрам. Первый и главный, и основной, это звучание инструмента. Бывает инструмент для такого знаменитого мастера, который прекрасно звучит, неизвестно почему. Вот звучит, а Страдивари в этих же руках звучит хуже. Парадоксы такие случаются. Второе, это визуальный вид инструмента. Конечно, такой красоты формы и такой красоты грунта и лака, формы самого инструмента и вырезы головы, и F. В Страдивари всегда можно определить, что это Страдивари. Он не повторим. Ведь подумайте, наука-то наша до чего дошла? Расщепили, Бог знает что. Все, что можно было расщепить и нельзя было расщепить, все равно расщепили. А вот познать загадку лака, которым покрывали инструмент старые итальянские мастера, до сих пор это осталось загадкой. Имеет значение качество дерева, выдержка дерева, сколько лет дереву этому. Королевская коллекция инструментов Страдивари, которая хранится у короля Испании в замке, сделанная еще до золотого периода, совершенно потрясающей красоты. И я помню, что когда первый раз нам довелось соприкоснуться с этим великим творением, ну, это, знаете, это как картины Рембрандта, это как картины Ван Гога. Такая же красота и такая же неописуемая ценность, достояние культуры человечества. Ну, как в поэзии, как в литературе, так и в строительстве инструментов. У нас первая скрипка в течение уже многих лет. Из государственной коллекции Стивка Страдивари. Благодаря этому, конечно, голова звучит очень насыщенно и красиво и разнообразно. Есть возможности динамики, в разной динамике, пьяный, форт. То, что в простых инструментах сложно. Не подвластны такой колоссальной градации. Просто физически не подвластны. Стоящего пиано, если пиано, оно начинает шепелявить, а не звучать. Форте кричать, а тоже не звучать. Вот так.
Говорил руководитель струнного квартета имени Бородина Валентин Берлинский. Антонио Страдивари создал более 1000 скрипок, виолончели и виол, примерно половина из которых уже утрачена. В мае этого года скрипка Страдивари, работая 1707 года, стала самым дорогим музыкальным инструментом в истории из числа проданных с аукциона. За нее заплачено 3,5 миллиона долларов. Ученые в своем анализе применили медицинскую рентгеновскую сканирующую установку и установили, что показатели плотности древесины скрипок Страдивари отличаются от аналогичных характеристик в современных инструментах. У микрофона «Свобода» мой коллега-обозреватель Петр Вайль.
В самое последнее время возникла очень любопытная гипотеза климатическая. Существовал так называемый малый ледниковый период. Он начался в XIV веке и длился в течение 2 столетий, когда во всей Европе произошло такое довольно серьезное похолодание. Потом в XVI веке температура повысилась, а в начале XVII снова упала. Ну, например, замерз пролив Босфор. Именно на этот период, начало XVII века, и приходится создание самых знаменитых скрипок Страдивари. И хотя сама Кремона, где жил Страдивари и делал свои скрипки, находится на берегу реки По в Ломбардии, в Паданской долине, деревья брались из предгорьев Альп. Для одних частей скрипки используется ель, для других – клен. Сейчас специалисты докопались путем химического анализа до того, что именно вот этот малый ледниковый период уплотнилась древесина. И не в том дело, может быть, что мастера после Страдивари были хуже, чем он, а просто дерево изменилось, структура дерева. Сейчас наследники Страдивари категорически возражают против этой гипотезы, что совершенно понятно. Кремона – замечательный итальянский ломбардский город, но слава его зиждется, понятно, на Страдивари. Не только на Страдивари, был до него Амати, наряду с ним Гварнери. И вдруг сейчас станет ясно, что все дело в климате и в древесине. В Кремоне аж 2 памятника Страдивари. Один около его музея такой романтический, а другой довольно смешной, где Страдивари стоит почему-то босой, со скрипкой в руках, а рядом с ним мальчик, вроде ученик, тоже босиком. И дать рациональное объяснение вот этой вот загадки веков, разумеется, это развеять кремонский миф. Как неизбывные попытки людей найти формулу гениальности в чем бы то ни было, так они и бесплодны. Как догадаться, почему Рембрандт лучше, чем его современники? Ведь это же невозможно разложить. Довольно легко показать, почему что-то хуже, а показать, почему лучше, практически невозможно. И это всегда овеяно тайной. И всегда будут рациональные попытки разгадать. Это никогда ничего не объяснит. Как и климатическая теория в случае со скрипками Страдивари.
Тайна музыкальных инструментов Антонио Страдивари. Гостями рубрики «Сегодняшний факт» были обозреватель «Радио Свобода» Петр Вайль и знаменитый виолончелист Валентин Берлинский. Вы слушали итоговый выпуск программы «Время свободы» за среду 2 июля, над которым работали продюсеры Юлия Голубева и Наталья Пахомова. У микрофона с вами весь этот час, как обычно по будним дням, был Андрей Шарый. Я прощаюсь до завтрашнего вечера. Вы оставайтесь на волнах свободы после новостей «Поверх барьеров» с коллегой Дмитрием Волчиком. Сегодня в выпуске сюжет о новой книге эпопеи писателя-фантаста Евгения Войскунского под названием «Румянцевский сквер». Не пропустите. Всего доброго.
Уважаемые слушатели и читатели «Радио Свобода», слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».